Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзелы зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгоры, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такое. І я Наросся такой увагой. А до борки еще наш постанова номер 11 от 20 красовика 9 года. С великий уклад в пропагандовое развитие каратинской мовы, массывание дружбы помеж дагестанскими и белорусскими народами, сход депутатов каратинский постановляет присвоить звание гонорового гарнизона села Карата Республики Дагестан Бродулина Рогора Ивановича народному поэту Республики Беларусь с уделением земельного участка в местности Губани. Бородулин на территории села Карата користается всеми льготами, установленными для дадзенной категории громадян.
Так теплую бурку можно одевать нават у кватэры, калі холодно будзе. А что вы будете робить со своим земельным участком у этой мясцовасці Губані в Дагестане?
Целое пытанне, потому что у нас сейчас калить кожный сантиметр земли такие дорогие, особливо в Дагестане. Я просто назывался миллионер. Я сердчиваю самым богатым человеком. Это щедрость дагестанского народа. Я ніколі не мару, што я буду мець земельны ўчастак у Дагестане. У мяне ёсць невялікі земельны 13 сотак у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае ўладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, канешне, злётаць. Да, так пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, что там ставленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Конечно, адносіны да паэтаў выдатны, не тое, што ў нас. У нас такія, што, допустим, мне так і землякі любіць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. Гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прыйшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прыйшлі і прынеслі мне разгорнутую палову шоколадку. И глядят на меня эти земли, я им отдаю, они были такие счастливые. Это самый высокий народ, который был в моем жизни.
Михай Стральцов у прадмове до книги ваших перекладов писал, цитую, «Перекладчику со своим законом исти у чужи послух не доводится, и не варто, и он повинен подпорядковываться и ахвяровать». Конец цитаты. Ці заўсёды вам удавалося при перекладах заставаться у гэтым подпорядкованным оригиналу стане?
Я все-таки стараюсь еще робить по-своему, трыматься близко. Врой приходилось разгоняться, как собака у торбе. Но, але, все-таки я старался выскочить из этой торбы. Я старался, кого-то гучало по-белорусски, потому что докладно перекладать нельзя. Докладно это можно компьютер перекладать. Особенно, когда теперешние сучасные поэзии, которые без ритма, без рифмы, натиснув палец на компьютере и все. А все-таки классичную поэзию треба перекладать. У меня имела классичную форму, отповедно, но белорусскую форму, белорусский дух. Это, я кому сказать, это перекладно назвать пазыками, что я его позычаю. У автора чи перекладаєш ти з оригінала, чи перекладаєш ти по попорядковнику, але все одно повинен дух заховувати оригінала, але він повинен гучати по-білоруську.
Буває, що перекладчик бере від поета, а буває, що наоборот, перекладчик віддає своє поету. Ось коли ви перекладали згаданих уже поетів Кавказу Кулієва, Гамзатова, Яндарбієва, яка тут суодношина була? Яны вам, чи ви їм більше?
Я думаю, що один на один виходило. Я пам'ятаю, як неколи тут був Касин Кулієв, йому прочитав вірш просвіршений «Немає народу малих, бувають малі поети», і з місця, з президіума Касин закричав: «Брат мой, друг мой, приїжджай на Кавказ». Тоже я якраз скористав це запрошення, я отримав от його урок. Справа тим, що я однажды, даже, що я вже пить не мог. Отримав урок, але пить не мог.
А хто вам робив порядковники для кавказських поетів?
Ну, допустим, Яндарбієв у мене сам робив, а Хизрик Асадулаєв так само сам робив і читав у мене, як це буде в Букаратинську.
Господар Григор, ось самий знакомитий поет Кавказу Расул Гамзатов, ми його вже щоня згадували, і самий знакомитий його вірш «Журавлі». Але, як оказалося, в оригіналі були не солдати, а джигіти. І журавлів ніяких у оригіналі так само не було, бо ж не кавказська гэта птушка. А коли улічити ще й той факт, що аварська поезія не рифмованая, то отримується, що от Гамзатова у тих журавлях нічого й не застається. Наскільки приймальна для вас подобна перекладчицька практика?
Ну, я думаю, що можна і так перекладати. Просиш на заголовок і зміст. І рові по-своєму, як тобі здається. Тому що не провериш. Між ось, допустим, у класиці, там, англійська поезія, французька, іспанська. Тут вже особливо, допустим, ти перекладаєш до того ж самого Кітса чи Байрона. Тут вже далеко вже не відбіжишся. Коли ти перекладаєш кавказських поетів, яких ти просто оригіналу не ведаєш, значить, у тебе дозволене. Ну, звісно, дозволене вступлення так само на твоєму сумленні.
Знаний російський дослідчик перекладної поезії Євген Вітковський розказував, як часом створалися авторитети у совєтських азіатських літературах. Наприклад, з бездопоможного оригіналу талановитим російським перекладчиком робився гэтак званий переклад, по сутності писався вірш, а потім з гэтага перекладу робився ще один переклад на мову оригінала. Для гэтага наймалися здольні молоді поети з ліку націоналів. Чи не доводилося вам ведати таких творців?
Близько не ведом до того, що таких, звісно, факти такі були, особливо в азіатських республіках. Той самий Акын Жамбул Жамбаєв. Невідомо, що він писав. У совєтських час був такий випадок, що видавали так звана класика совєтського і некілька томов і збирали оригінали і переклади. А вже його не було, самого живого. Редактор питається у сина. А от тоді, в общем, оригінал 8 поем і 100 віршів. Він говорить, видать, батько нечто перекладчику розповідав.
Господар Григор, на гэтым тыдні 30 верасня адзначаўся міжнародны дзень перакладчыка. Што б вы пажадалі маладым беларускім перакладчыкам? Якіх правілаў трымацца?
Як можна ведаць больш моў, перакладаць з арыгінала, і каб гэта было па-беларуску, каб гэта гучала скавіта, каб перакладаў не горшым арыгінал. Ну, карацей кажучы, поспеху, натхнення і бадзёрасці, і смеласці. Не трымацца, як п'яны за флот.
Это были пожелания народного поэта Беларуси Григора Бородулина молодым белорусским перекладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битве, для чего утворены адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпринимальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость.
Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісті, коли я був ще у подлітковому зрості, я у дзедовой хаті знайшов кольоровий плакат з виявою картини Матейки «Грунвальдська битва». То і добре засіло в моїй пам'яті, і потім, приїхавши в Мінськ, я шукав які-небудь зв'язки в совєтських довідниках, мало що знайшов. Потім був роман Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Все це згадалося наприкінці 2008 року. года, коли вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я вырашил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зробить. И поскольку я не профессиональный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь, ну, наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олесий Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли бы не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатриант, то бок немецчина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы?
Треба згадать, чем была Германия у той часы, у 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населенством коля 12-15 миллионов человек. А колькость населенства на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Это и продемонстрировал лёс прусов. А то часу, коли немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе, до кончатковых их подпорядкования не прошло еще 60 годов. Прусы поделили на две категории после обошнего их повстания – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удзельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а населенство Пруссии было на той час около 400-600 тысяч человек. Коли б наши продки не здолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов.
Ваш календарь – своя особливая книга. У им вельми шмат информации. Скажите, поводле яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу у працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника литовская и жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки у тих городах, чиї полки удзельничали в Грунвальдской битве. У Городні варто було поставити помнік Вітовту. Можна поводитися з пропановою Кастуся Тарасова усталювати у Волковиску помнік Кривавої Вербниці 1410 года, коли крижацькі полки напали на город з метою здійснення забойства Вітовта. А 15 липня 2010 года мусить бути освяткована публічно на державному узровні, тим більше досвід таких святкуванняў во владу ёсць. Вельми потрібна передача на телебачення і радио, каб это звучало публично, и люди ведали про это. Лечу, в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так, как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Ти знаходит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, осотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не таки досвечены в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шанцуе. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы распавядалі пра всю гісторыю Беларусі ад старажытных часоў да наших. Чытаць на беларускую гістарычную літаратуру не пераводзіцца і, я спадзяюсь, не перевядзецца.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме, колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу, пра гэта гавораць эксперты у нашай экспертызе свабоды. Госці Дома літаратара, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк. Жыццё і смерць мітаў, маратон беларускіх атлантыдаў. Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ», удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леоніда Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяф» и особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м номере часопіса «Діяслоў» надрукованное эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы автора знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дозволю сабе цитату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукаў сярод гэтых спрадвечных муроў, и одна белявая жанчына пыталася у мяне: «А дзе ваши вершы? А дзе ваша проза про Вільню?» Аднак жа не было ні вершаў, ні прозы, бо Вільня ўвайшла ў маю кроў толькі ў чэрвені 2008 году, калі нарэшце ўбачыў, што згубіў маладосць, а з ёю ранейшыя ўяўленні, калі канчаткова зразумеў, што Афіны і Парыж чужыя, а Вільня – родная. Як так сталася, спадар Леонід, што вы толькі недаўна адкрылі для сябе гэтую беларускую сярэднявечную сталіцу?
Доўгія гады сапраўды мне здавалася, што сваё блізкае, сваё творча роднае я знайду там, у старажытных Афінах, у вечна артыстычным Парыжы. Але трэба было дажыць да 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вярнуцца ў Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. выданні. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне, «Анёлак і я», узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, не два, а магчыма месяц, а то і болей.
Што ў вас сустрэча? Вы апошнім часам па 2-3, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. Ён так і сказаў: «Беларускі пісьменнік павінен быць у школе». Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
«Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда, ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына». Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца праяся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленькая прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы, пад ліцкае піва, падумалася мне, ты мяне асляпіла, любила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однако утекала с моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, одиным у свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался я кураку и просил тебе з менской далечи, народи мне дочку, мяне покидаючи. С Богдановичем у Лиссабоне. Лагоды не было и не буде, басварацца ад веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек, грызняй по сёння не утихая, и то я добра уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципар не губляя мэты, кроў не застоивается в жилах, и менее сябров панылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да и все одно поэт с молитвой пытается у своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вода, як лёд, на дне вясло, и стронга ля вясла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так святло и не запалил, и верш узник таки, нібыта с каменю ён был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён.
У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.